Итак, открытие трех тел связано с понятием три просветленных тела, которые являются одним из плодов драгоценного учения Лая-йоги. В каждом учении есть основа, путь и плод. Основа – это то, на что мы полагаемся, во что мы верим, что делаем отправной точкой. Например, в нашей традиции основой является понимание Абсолюта, которое дано в священных писаниях, понимание Брахмана. А путем является наша практика к тому, чтобы его реализовать. А плод – это то, что мы получаем в результате, в конце. Это наша финальная точка прибытия. Итак, что является плодом той дхармы, которую мы практикуем? Наивысшим плодом и Лая-йоги, и Адвайты, и Санатана Дхармы является достижение полного освобождения, полного просветления, слияния с Абсолютом, саюджья мукти. Но это не только саюджья мукти, когда душа соединяется с Абсолютом и растворяется в нем. Это также достижение статуса Брахмы, Творца Вселенной. То есть энергия развивается настолько из состояния саюджья мукти, что йогин обретает наивысшую джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти, сватантрия-шакти, айшварья-шакти, ананда-шакти. И вот такое наивысшее положение шакти, энергии, олицетворяет Брахма, Творец Вселенной, а также все боги, которые находятся на его уровне. И такое достижение – это состояние 16 кала, наивысшее состояние, 16-я стадия реализации. Однако, когда мы станем подобными Брахме, Творцу Вселенной, это, может быть, пройдет еще, может быть, тысячи жизней. То есть это очень далекая цель, отдаленная на будущее. Тем не менее, каждый сможет стать Брахмой, Творцом Вселенных. И подтверждение этому йога Васишха, которая описывает историю 10 братьев Инду, Трипура Рахаси, глава Вселенной внутри холма, которая описывает йогина, который создал Вселенную внутри холма, являясь для нее Брахмой, Творцом. То есть это наивысшее апогей, наивысшее состояние развития нашего сознания и нашей энергии. Также есть промежуточные плоды практики учения. И одним из таких плодов является обретение трех просветленных тел. Что является основой для понимания трех просветленных тел? Основой для этого понимания является такое утверждение учения, что наше сознание не зависит от физического тела. Это недвойственное божественное пространство света. И это сознание может силой разума создавать любое тело в любой точке пространства, не зависящие от реинкарнации. В зависимости от кармы оно может создавать такое тело из грубых тав, в которых есть тамас, раджас и сатва. Либо оно может создавать только из чистых тав, из состояния чистой сатвы. И вот такое тело, которое создано из чистой сатвы, называется шудха сатва рупа. Например, наши тела созданы из нечистых тав. И физическое тело состоит из тамаса. Энергетическое тело состоит из раджаса. Астральное, ментальное, причинное состоит из сатвы, ну, с разными примесями. И наш ум, наше сознание, он подобен такому принтеру, который создает трехмерные объекты, который может распечатать любое тело в любом измерении, любую ситуацию. Наш ум – это бесконечно свободное сознание, которое даровало нам полную свободу. И даже когда мы страдаем, например, получаем какие-то негативные кармы, получаем тело в адских измерениях даже, это только потому, что мы имеем свободу. То есть наш внутренний Господь, наша природа ума говорит: «Ты полностью свободен». Как ты захочешь, так и будет. Я исполню любое твое желание. Нравится тебе тело в облике животного, ты можешь его получить, если ты даешь мне команду стать животным, стать животным. Нравится тебе быть асуром, я тебе дам тело асура. Я исполню любое твое пожелание, потому что ты мой господин. Любое, тебе дана полная свобода. То есть, Бог дает нашей душе полную свободу, потому что Он безгранично ее уважает. И Он говорит, все твои мысли, все твои намерения, санкальпы, я абсолютно уважаю, я даю всем исполниться. Как ты захочешь, так и будет. И когда мы, будучи неудовлетворенными, начинаем анализировать, почему так, почему Господь меня наказал. На самом деле Господь нас не наказывал. На самом деле наша нынешняя карма есть проявление наших прошлых мыслей. Действует просто закон. Мы получаем то, что думаем. Хотите знать, кем вы были в прошлой жизни? Посмотрите на себя нынешних. Хотите знать, кем вы будете в следующих жизнях? Посмотрите на ход своих мыслей. Так действует закон кармы. И наш ум в состоянии неведения, он напоминает вот такой взбесившийся 3D-принтер, который печатает различные вещи, и все это бесконтрольно. И мы получаем грубые тела в сансаре. Но это происходит только потому, что мы даем ему такие команды. Но если мы изменим свой ум, научимся им управлять, научимся давать ему правильные команды, выражать правильные санкальпы, то наш ум может создавать очень прекрасные, божественные вещи. Он может создавать такие проявления энергий нашего «я», которые не будут связаны с тамасом и раджасом, а будут содержать в себе чистую сатву, просветленную энергию реализации божественного. Вот три просветленных тела – это три чистых измерения, в которые может отлиться наше сознание, когда мы практикуем. Джняна-деха – это измерение нашего сознания как пустота, как недвойственность. Когда мы занимаемся медитацией Махашанти, Атма-вичары, мы внутри можем обнаружить в себе чистое пустотное пространство сознания, если глубоко войдем в переживание дхьяны. И в этом сознании нет имени, нет формы, нет субъекта, нет объекта. Есть чистая светоносность, которая находится за пределами пяти оболочек. И когда мы глубоко исследуем и утверждаемся в этом сознании, в конечном счете мы приходим к реализации божественного тела мудрости, джняна-деха. Тело мудрости – это просто условный термин. На самом деле это реализация своей недвойственной природы, как абсолюта. Реализация пустоты. Шунья – пустота. Это не только буддийское понятие. Это понятие также существует и в Адвайта-Веданте. Брахман есть шунья. Природа Брахмана есть пустота от иллюзорных объектов. Но шунья в ведической традиции понимается немного по-другому, нежели в буддийской. Пустота ведической традиции есть форма полноты. Пустота в том смысле, что нет качеств, определений, нет субъекта и объекта. Это состояние вне ума, которое не основано ни на чем. Нираламха. И постепенно, занимаясь медитацией, практиками созерцания, отсекая свой эгоизм, практикуя панчакоша-вивеку, распознавание пяти оболочек, мы открываем в себе тонкий светоносный слой недвойственного осознавания. И когда мы утверждаемся в этом светоносном слое так, что мы можем в нем жить, отдельно от ума и тела, днем и ночью, и когда все наши иллюзии уходят, то говорят, что человек реализовал тело мудрости. Это вечное, неизменное сознание. Он сам стал бесконечностью, всевышним метаразумом, преодолев субъект и объект, прошлое, настоящее и будущее, выйдя за тригуны материальной природы. Джняна-деха, божественное тело мудрости, оно создается когда мы выходим за причинное тело и проникаем в чистый свет недвойственности. Можно сказать так, что оно состоит из понимания присущего причинному телу и света недвойственности. Когда наше понимание, наша познающая активность и свет недвойственности сочетаются, тогда наступает реализация божественного тела мудрости. Что чувствует человек, реализовавший тело мудрости, джняна-деха? Он чувствует себя как безграничное пространство сознания, находящееся за пределами тела. Как безграничное пространство божественного, трансцендентного сознания, которое вездесуще, всеведующе, всепроникающе и всемогуще. Может быть, он не полностью это реализовал, но днем и ночью он осознает себя вездесущим, недвойственным пространством сознания за пределами субъекта и объекта. Он есть сама бесконечность. И в Адвайта Веданте выражением такой бесконечности является Махавакья. Ахам Брахмасми. Я есть Брахман. Это невозможно описать. Можно читать очень много лекций, но говорят, даже если Брахма всеми четырьмя головами в течение множество миллиардов кальп пытался бы описать это состояние, это сделать невозможно. Потому что оно находится за пределами ума и логики. Но хотя бы как-то намекнуть можно, сказать так. Оно вне имени и формы. Оно вне субъекта и объекта. Оно вне всех пяти оболочек. В нем нет времени, прошлого, будущего, настоящего. В нем нет ни внутреннего, ни внешнего. В нем нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни пространства. В нем нет ни одной мысли, и в нем отсутствуют три загрязнения, мало. Анава мало, чувство «я маленькая личность». Карма мало, чувство «я делатель», плоды принадлежат мне, я действую. И майя мало, иллюзия многообразия, чувство «это все разные объекты». Это сознание, которое видит мир глазами недвойственности. Когда субъект и объект полностью воссоединились. Это сознание пребывания в божественном. И когда это сознание реализуется, пробуждается джняна-шакти, сила божественной мудрости. Джняна-шакти означает не только мудрость и понимание, но и определенную силу преодолевать неведение, рассеивать неведение. Вечный, вездесущий, вечно свободный, всемогущий, тот, кто никогда не рождался и не умирал, это Бхагаван Дататрия. Он есть сам Абсолют. Когда мы реализовываем тело мудрости, эти качества мы можем и сказать о самом себе. Другое тело из трех – это майя-рупа-деха, иллюзорное тело. И раздел учения, называемый нидра-янтра, как раз связан с достижением этого иллюзорного тела. Майя-рупа-деха или иллюзорное тело в форме божества, другое название – пранава-деха, создается тонкими ветрами и состоит из тонкого просветленного ума и тонких пран. И если джняна-деха действует в причинном мире и за его пределами, в недвойственном трансцендентном мире, то есть во сне без сновидений и за пределами сна без сновидений, турья, джняна-деха, о котором мы говорили, то пранава-деха, бессмертное, божественное, иллюзорное тело, действует в тонком, в астральном мире. Астральный мир также называется еще антарлока. Причинный мир – шивалока, астральный мир – антарлока. Иллюзорное тело состоит из тонких пран нашего тонкого тела, которое полностью очищается, и недвойственного состояния ума. Когда недвойственное состояние ума и тонкие праны соединяются, с помощью визуализации мантры, призывания божества и передачи, создается безупречное божественное тело в форме избранного божества, наделенное 32 божественными признаками. И об иллюзорном теле мы будем говорить попозже немного еще. Наконец, ситха-деха. Основой для создания ситха-деха является наше энергетическое тело, пранамая-коша. Когда наша энергия очищается до должного состояния, она может принимать любую форму. Например, человек, обретший ситха-деха, может принять воплощение в любом из миров. В любом грубом мире он может проявиться как просветленное существо, не омрачаясь вхождением в чрево. В любом грубом мире, состоящем из тамаса, из плотных элементов, он может проявляться как божественное существо. Когда мы занимаемся очисткой нашей энергии, работаем с праной, мы сажаем семя и создаем условия для создания ситха-деха, божественного энергетического тела. Когда мы медитируем на тонкое тело, занимаемся чтением мантр, визуализацией, мы сажаем семя для создания пранавдеха, божественного иллюзорного тела. Основой для иллюзорного тела является наше психическое тело, которое возникает у нас обычно в сновидениях. Наконец, когда мы медитируем на природу ума, пустоту и недвойственность, мы сажаем семя для обретения джняна-деха, просветленного тела недвойственности. И все эти три тела мы связываем с измерением Бхагавана Дататрии. Потому что Дататрия – это сама сущностная природа недвойственности. Дататрия – это чистое сознание, которое является основой для реализации этих трех тел. Кажется, будто Дататрия – это божество, обладающее шестью руками, тремя головами, восседающее на лотосе. Но на самом деле это форма Дататрии, которых у него очень много, и он может принимать самые невероятные и парадоксальные формы. Но сам Дататрия – это бесконечность. Дататрия – это божественный метаразум, всеведущее, всепроникающее, всемогущее сознание, бесконечное сознание, которое из сострадания принимает привычную нам форму. Если мы возьмем текст, называемый Дататрия Сахасранама, «Тысяча имен Дататрии», то в нем говорится так. «Почитаю Дататрию, облаченного в стороны света, умощенного пеплом, пребывающего вне ума, темнотелого, погруженного в брахма-самадхи». Дататрия – это одновременно сам Абсолют, который содержит в себе таких богов, как Брахма, Вишну и Шива. Это сам Парабрахман. Об этом говорится в Шандиле Упанишаде. Одновременно Дататрия – это и божество, обитающее в высших божественных мирах, в Дататрия-локе. Одной из таких лог является Шветадвипа. Это место, на которое мы можем медитировать на продвинутых стадиях самадхи, чтобы попадать в это очень священное место. Место, в котором все обладают самадхи просветленной реализации, пребывают в божественных телах, медитируя на Дататрию в форме Нараяны. Одновременно Дататрия – это великий йог Аватхута и святой ситх, покровитель всех йогов, всех орденов надхов, покровитель нашего ордена Джуна Акхара, изначальный гуру всех гуру, который жил в Сатья-югу, Трета-югу, Двапара-югу и который никогда не умирал, который бессмертен и живет до сих пор и посещает своими благословениями тех, кто призывает его в состоянии смирения, веры и преданности. Ум Дататрияя Намага. Дататрии поклонение. Ум Махайогине Намага. Великому йогину поклонение. Дататрия – великий йогин, потому что изначально он родился, обладая полнотой реализации. Некоторые источники утверждают, что он родился как воплощение Бога Вишну, после того, как мать Анасуя получила благословение от трех богов. Это известная история. Некоторые утверждают, что он родился как полное воплощение всех трех богов. Дататрея не нужно было вести духовную практику. Он воплотился в семье Риши Атри и матери Анасуи как аватар, то есть полностью просветленное божественное существо. Сам Вишну не зашел на землю для того, чтобы дать людям Санатана Дхарму, указать им путь освобождения. Поэтому он называется великим йогином. Ум Йогишая Намага. Ум владыки йоги поклонения. Дататрея является источником всех мантр, всех тантрических методов, всех древних учений различных школ, таких как Надхи, Капалики, Акхоры и других, родоначальником всех тантрийских учений мира. Именно они исходят из него. И имя Адинадха в древности сначала приписывалось Дататрее, потом уже им начали называть Шиву, но первичное имя Адинадха носил Дататрея, поэтому его зовут Владыка Йоги. Господину бессмертных поклонения. Существует множество бессмертных существ. Некоторые из них живут на земле, в тайных местах, таких как Гималаи, гора Кайлас. Некоторые из них имеют физическую форму, скрыто живут среди людей, иногда приходят на Кумхамелу. И вы можете увидеть какого-нибудь странного юноши и подумать, о, какой молодой саньяси. А это может быть Дататрея. Ему может быть 5000 лет, и вы не знаете. Но если вы увидите его духовным зрением, вы можете увидеть, что это не просто саньяси, это величайшая душа, которая приняла человеческое тело. Есть бессмертные, живущие на Кайласе, в Ситхапуре, в городе Ситхов, в тонком теле. И мне удалось с ними пообщаться, когда мы были в Дарчене перед путешествием на Кайлас. Есть бессмертные, которые скрытно живут среди людей, но они очень ведут тайную жизнь, недоступную простым людям. Проявляют себя только когда надо. Есть бессмертные, тела которых находятся в пещере, в постоянном самадхи. Но силой разума они могут создать иллюзорное тело из 5 элементов. И в этом иллюзорном теле проповедовать дхарму, заниматься разными делами, и очень трудно догадаться, что это их не настоящее иллюзорное тело, оно может в любой момент раствориться, а настоящее тело сидит очень далеко, закапсулированное в самадхи, может быть, лет 500 уже. Есть бессмертные, которые живут закрытыми группами в Гималаях. Есть бессмертные, которые общаются с людьми, но об этом никто не знает. Есть бессмертные риши, ситхи, которые живут в основном в тонком мире. И когда им надо, они действуют через людей, избирая своих учеников или преданных, на время входя в их тела, для воплощения какой-либо миссии. Иногда они выбирают среди мастеров, святых или даже простых людей и передают им свои санкальпы и идеи, чтобы они были их проводниками в этом мире, чтобы повлиять на человечество. Боги и ситхи, не имеющие тела, не могут иметь тело, поэтому они действуют через тела других людей. И Дататрея является господином всех этих бессмертных. Он является самой высшей и почитаемой душой. как китайских бессмертных, так и гималайских бессмертных санатанадхармы, так и бессмертных любой религиозной традиции. Потому что он является древнейшей и величайшей реализованной душой в этом мире. Ом Мунае Намаха. Тому, кто пребывает в молчании, поклонение. Дататрея – это великий молчальник. Он постоянно пребывает в молчании. Его ум молчит. Даже если он говорит когда-либо, он пребывает в мауне. Вот сегодня на ретрите, пока вы сидите, вы будете соблюдать мауну эти 2 дня. Мауна нужна для того, чтобы наш ум замолчал, и мы могли открыть тайное пространство сердечного осознавания. Но ум Дататрии молчит всегда, потому что он практикует, вернее, находится в состоянии аманаска. Аманаска – пребывание вне ума, когда произошла мана наша, полное разрушение двойственного ума. И свет Атмана сияет без каких-либо помех ума. Наш ум обычно на пути реализации является самым главным врагом и соперником. И мы должны усмирить этот ум, очистить его и победить. Иногда это можно сделать, как сильный побеждает слабого. Но еще неизвестно, кто сильный, а кто слабый. Ум может сказать, мы еще посмотрим, кто из нас сильный, кто слабый. И иногда садху может потерпеть неудачу в победе над своим умом. Ум может показать ему, что он гораздо сильнее. Иногда мы можем победить ум через веру, преданность, указав ему объект веры и преданности. Поэтому шрадха, вера, очень важна. Без веры невозможно победить свой ум. Невозможно победить карму. Шаранам, прибежище, очень важно. Всегда и везде призывайте святых древоприбежища. Опирайтесь на божеств и святых древоприбежища. Опирайтесь на их благословение, чтобы победить карму и победить свой ум. Облаченному в стороны света поклонение Дигамбарая Намаха. Часто Дататрею изображают обнаженными. Вот такая обнаженная форма, это форма Дататреи, как Дигамбара. Дигамбара означает тот, кто одет в стороны света. То есть стороны света – это пространство. Ну, одетый пространство, в пространство означает, что Дататрея не имеет никаких материальных привязанностей. Он не одет ни в какие атрибуты, ни в какие одежды, формы или признаки. Его одежда является элемент пространства, самый тонкий и самый чистый из 5 элементов. Он не загрязнен водой, землей, огнем или ветром. Он пребывает как чистейшее пространство сознания. Это его одежда. Наши одежды могут быть из хлопка, из шерсти. Одежды Дататреи из пространства. Наверное, каждый бы хотел иметь такие одежды. Эти одежды, которые никогда не пачкаются и не рвутся. Они не приходят в негодность. Их не нужно снимать или одевать. Эти одежды не имеют формы, имени или цвета. И это одежды бессмертных и богов. Каждому из нас предстоит облачиться в одежды из элемента пространства. Но для этого нужно очистить свой ум и открыть свою сущностную природу. Понять, я не являюсь землей, водой, огнем или ветром. Я не являюсь грубым телом, энергетическим или астральным. Ом Балая Намаха. Младенцу поклонение. Дататрея в этой форме олицетворяет чистое, незапятнанное юное сознание. Так же, как у младенца нет сформированного опыта и оценивающего ума, Дататрея, подобно младенцу, пребывает в состоянии бессмертного божественного зародыша Вселенной. Логическое состояние указывает на причинное тело. Именно в причинном теле коренится сущность души каждого человека. Именно в причинном теле содержится как бы матрица нашей души, лингаматра. Лингаматра – это корень, основа нашей дживы, нашей души. Проникать в путь освобождения – это проникать в причинное тело, в то состояние, где нет прошлого, будущего и настоящего, нет делимого времени, кандакала, где есть акандакала, неделимое время. Проникать в причинное тело означает входить в свое лицо до рождения. До того, как родиться, мы 8-9 месяцев находились в самадхи, в утробе матери. А перед тем, как мы вошли в утробу матери, мы, возможно, были духом, может быть, Петрисом, может быть, Гандхарвом или даже Деватой. И мы все входили в утробу матери с целью получить человеческое рождение, возможно, по совету своих духовных наставников, гуру в мире Петрисов, может быть, в мире Деватов, в тонком мире. Мы хотели получить опыт материального мира, материального тела. Возможно, мы давали какие-то обещания, что я перерожусь на благо всех живых существ для того, чтобы познавать божественную мудрость и служить божественной воле. Но потом, при перерождении, возможно, что-то пошло не так. И мы потеряли память. И 20 лет мы вообще не могли вспомнить, зачем мы родились, кто я такой, какой смысл моей жизни. Потому что при воплощении, вхождении в грубые, плотные слои материи, даже святые оскверняются грубой материей. И нам потребовалось много времени на то, чтобы осознать свою душу и вспомнить все свои обещания, которые мы давали. У меня есть опыт, когда перед воплощением ко мне приходили разные души, ну, как бы так сказать, на даршан. И я говорил так: уже нет времени, я собираюсь воплощаться, поэтому, если хотите, можете воплощаться со мной, а там я найду вас на земле. Или вы меня найдете. И затем происходило воплощение. Некоторые из моих учеников нашли меня, именно те, которым я это говорил. Итак, перед тем, как воплотиться, перед тем, как получить астральное тело, мы находимся в причинном мире, в причинном состоянии. Если наша реализация высока, например, мы обрели реализацию 5, 6, 7 или 8 дхьяны в медитации, мы можем находиться в причинном состоянии очень долго. Причинное состояние – это не есть еще полное освобождение, это не есть полная реализация. Но существа в причинном мире могут жить миллионы и миллиарды лет по человеческим меркам. Они живут как бесконечные космические духи. У них есть чувство «я», чувство индивидуальности, но их сознание подобно бесконечному пространству. Это причинное состояние является основой нашего тонкого тела и физического тела. Анандамая Коша – это Коша, оболочка, из которой рождается затем Виджнанамая Коша – оболочка интеллекта. Манамая Коша – астральное тело, оболочка ума. Пранамая Коша – энергетическая оболочка. И Аннамая Коша – физическое тело. И Дататрея под этим именем – это есть сознание как причинное тело. Ум Майя Муктайя Намага, свободному от Майи, поклонение. Дататрия свободен от Майи. Что такое Майя? Иллюзия. Майя или Майя Шакти – это одна из вселенских энергий. Ее также воплощает богиня Кали или богиня Дурга. Иногда богиню Кали показывают, как она танцует на Шиве. Она попирает Шиву в своем танце. Шива олицетворяет принцип Брахмана, недвойственного сознания. А Кали олицетворяет принцип Пракрити. То есть энергия в своем танце, в своей динамике, как бы затмевает принцип недвойственности, полностью его попирает и танцует на нем. Вот что такое состояние майи. Существует три типа энергии. Внешняя энергия, ее называют майя-шакти или бахиранга-шакти. Это весь материальный мир. Внутренняя энергия, ее называют атма-шакти, это энергия Бога. Сад-чит-ананда. И между этими двумя пограничная энергия, джива-шакти. Это энергия нашего тонкого тела. И вот майя-шакти — это все внешнее, включая наше физическое тело. И когда мы пребываем в неведении, у нас возникает такое понятие, будто мы можем быть счастливыми за счет майя-шакти. И мы начинаем устанавливать связь с внешней материальной энергией. Мы полагаем, что удовлетворяя органы чувств, мы станем счастливыми. И мы стремимся жить так, чтобы побольше накопить материальной энергии, побольше ей владеть. Мы отдаем много сил, времени. Но если у нас есть разум, мы обнаружим, что материальная энергия, она не дает того счастья, на которое мы рассчитывали. Она действует по принципу, если мы у нее просим рубль, взамен она попросит миллиард. Мы у нее что-то просим взаймы, она нам даст, но взамен попросит гораздо больше. Это как занимать у мафии. Они скажут, да, мы можем тебе дать небольшие деньги, но потом отработаешь. Человек очень много подумает, надо ли вообще ему связываться с мафией. Материальная энергия, майя-шакти, это такая энергия, которая кое-что нам способна дать. Но взамен она полностью берет нас в плен, в рабство. Она говорит, я тебе дам немного, но за это ты станешь полностью моим. Поэтому йоги стараются жить так, чтобы быть независимым, самодостаточным от внешней материальной энергии. У них есть принцип «не проси лишнего, будь удовлетворенным тем, что есть». Сантоша. Вайрагья. Будь не привязан, будь бесстрастен по отношению к материальной энергии. Невозможно получить освобождение, пока мы не воспитаем в себе вайрагью и сантошу, бесстрастие и удовлетворенность. Пока мы не перенаправим свой ум от материальной энергии к внутренней энергии, атма-шакти. Дататрия свободен от материальной энергии. Она никак на него не влияет. Он никак с ней не связан. Он полностью живет за счет внутренней силы, атма-шакти. Когда мы развиваем атма-шакти, внутри мы открываем недвойственное пространство. И это недвойственное пространство, оно содержит все, что может дать нам материальный мир. Но мы должны овладеть этой энергией, чтобы она дала нам это. Чтобы мы были полностью счастливы. Мадапахая намахам. Устраняющему безумие поклонение. Дататрея устраняет безумие души, поглощенной иллюзией материального мира. Он устраняет двойственное представление и эго. Стоит открыть в своем сердце принцип Дататреи, внезапно вы понимаете все свои заблуждения. Когда Равана украл у Рамы Ситу, он хотел добиться ее любви. Но он хотел добиться ее любви по согласию, не силой, не принуждением. И он шел на различные уловки. Дарил ей красивые вещи, ради нее создал сад. Ну, Сита все время отвергала его. Она говорила, Равана, ты не стоишь даже мизинца Рамы. Даже не думай, что я тебя полюблю, что ты мне понравишься. Ты просто глупый и бессердечный, потому что ты не знаешь, что Рама в конце концов убьет тебя. Но Равана был очень самонадеян, он все время хотел очаровать Ситу, чтобы она по-настоящему полюбила его. Для этого он принимал облик в форме Рамы и другие облики. И он приходил в иллюзорном теле, приняв форму Рамы. И Сита видела, что это не Рама, а это Равана, потому что она чувствовала энергию, бхаву Раваны. И она все равно отвергала его. И тогда один мудрец посоветовал ему, сказал: «Равана, ты принимаешь иллюзорную форму Рамы, но Сита видит, что это не ты, потому что она чувствует, что бхава другая. Эмоция, мироощущение другое, ум другой. Попробуй настроиться на бхаву Рамы. Попробуй войти в то состояние ума, в котором он пребывает». И тогда Равана однажды сел в медитацию, настроился на Раму, как воплощение Бога. И попробовал войти в состояние недвойственности за пределами эго, в котором всегда находился Рама, в состоянии самадхи. И когда он вошел в него пробудилась брахма-ахам-бхава, переживание «Я есть Абсолют». И он увидел всю глупость своего эго. И ему уже не захотелось ни ситы, ни воевать с Рамой. У него исчезли все желания. И тогда он испугался и вышел, сказал: «Ну тогда мне не нужна ни сита, не нужна ни война с Рамой, у меня нет никаких желаний, какой смысл в этом? Если я стану Рамой, то все прекратится». Как только он становился Рамой в медитации, настраиваясь на его бхаву, вся глупость его эго, как Раваны, была видна. Ему нужно было только раскаяться и устранить свое неведение. И поэтому он подумал: «Нет, мне такой метод не подходит», потому что его эго хотело продолжения. И Дататрея – это тот, который устраняет безумие ума, поглощенного сансарой, безумие эго и безумие души. До тех пор, пока наш ум не усмирен, и мы не обрели понимание принципа недвойственности, наша душа в каком-то смысле пребывает в таком безумии. Я как-то читал давно, Бхагаван Шри Раджниш говорил так, что все люди, они немного сумасшедшие, те, кто живут, опираясь на эго. Только сумасшедшие, которые уж слишком, то их помещают в лечебницы. Но остальные, они как бы в пределах социальной нормы. То есть, пока вы живете эго своим умом, пока вы не знаете Бога, пока вы не усмирили ум, вы всегда пребываете в таком фундаментальном неведении, всегда в фундаментальном заблуждении. И это всегда приносит страдания. Но Дататрея устраняет это, пробуждаясь в нашем сердце в виде недвойственного пространства, в виде чистого света сознания, он показывает безупречно все наши иллюзии, все цепляния нашего эго, всю глупость эго, и внезапно мы расслабляемся и смеемся. Мы думаем: «Да, каким же глупым я был? Как же я мог так привязываться? Как я мог быть таким эгоистичным? Ведь я — это не эго, я — это безграничный свет, я — это чистое пространство недвойственного сознания». И тогда мы смеемся и отбрасываем весь этот груз, который мы держали как эго. Мы становимся легкими, пустыми и подобными пространству. Мы чувствуем, что действительно наши клеши, привязанности, цепляния, надежды, страхи ушли. Может быть, мы не полностью просветлены, но, по крайней мере, мы устранили то безумие, которое несло эго, гордыню, эгоизм, привязанности, клеши, различные страхи, основанные на эгоизме. И когда мы все это устраняем, проявляются начальные признаки единого вкуса. В любой одежде мы счастливы, любая еда — мы счастливы, в любом месте — мы счастливы, в любом положении — мы счастливы. Мы счастливы всегда, потому что нет больше эго, которое бы привязывалось к чему-либо, имело амбиции, потому что ум повернулся внутрь и теперь созерцает божественное, и этому ничто не может помешать. Ом Аватхутая Намахам. Аватхути – поклонение. Дататрея Аватхута. То есть это означает, он не мирянин, ни монах, ни ванапрастха, ни брамачари, ни саньяси. Он за пределами всех социальных норм, за пределами всех социальных статусов, за пределами всех рамок и определений, за пределами как светской, так и духовной морали и этики, за пределами всех культур, за пределами всех религий. Дататрия – полностью трансцендентное, запредельное существо, потому что он есть сам Абсолют. Люди в относительном материальном мире всегда поглощены какими-то рамками, условностями, ограничениями. Иногда это внешние рамки, а иногда это рамки в уме. И все это различные клетки, в которые помещается наше сознание и закрепощает себя. Иногда эти рамки происходят от социума, от культуры, от морали. Иногда эти рамки происходят от эго, от клеш собственных фиксированных идей. Однажды, когда Дататрея присутствовал на ягье, и в этой ягье участвовал один брахман, он увидел, что Дататрея находится как юноша среди почтенных мудрецов, очень длиннобородых старцев, а сам он ведет себя как бы так не совсем серьезно. Держит в руках собаку, хотя по ведическим понятиям собака считается нечистым животным. Смеется в самый серьезный момент яги. Какая-то женщина находится рядом с ним. И он зародил какое-то непонимание в отношении Дататрии. Хотя все мудрецы вот всегда приходили к нему с огромным почтением и склонялись к его стопам. Он подумал, как этот какой-то молодой человек, он, наверное, своим гипнозом всех мудрецов загипнотизировал просто. И он ввел их в какое-то состояние, что они уважают его, а сам он какой-то странный, бродячий, нищий, непонятный. Не видно, чтобы он был очень святым. И когда он пришел, Дататрии все же у него хватило почтения, чтобы поклониться ему, задать вопрос. Он сказал, «Тебя многие называют господином всех йогинов и господом Дататрии, но я не понимаю, к какому статусу ты принадлежишь? В ведах описаны 4 основные статуса. Брахмачари, ученики юности, грихастхи, домохозяева, ванапрастхи, удалившийся отдел, и отшельники-монахи, саньяси. Ты не похож ни на одного из них. Кто ты?» Дататрия сказал, «Я нахожусь в 5-м статусе. Он за пределами этих 4. И о нем ничего не говорится в ведах». Что это за статус? Это статус за пределами всех статусов. Это статус Аватхуты. Затем он дал наставление этому брахману, наставление, касающееся недвойственной природы. И он говорил примерно так. «Сегодня я смеюсь и глажу собаку, или заигрываю с женщинами, а завтра я хожу по солнцу и пью раскаленную медь. Сегодня я подобен человеку, завтра я пребываю в мирах богов. Мой ум полностью свободен, он не ограничен никакими рамками, никакими социальными нормами, никакими культурами, никакими понятиями, никакими статусами. Потому что я есть безграничная игра энергии и сознания, которая действует на благо всех живых существ». Потом он сказал, правда, ему, «Но ты не вздумай мне подражать. Потому что то, что правильно для богов, может быть неправильно для людей». После этого брахман полностью удовлетворился его ответом и с глубоким почтением поклонился Дататрии. Дататрия олицетворяет принцип бесконечной свободы. И на сознание Абсолюта невозможно наложить никакие рамки. Ни социальные, ни культурные, ни религиозные. Ни философские, ни понятийные. Это абсолютная свобода. Однако абсолютная свобода всегда предполагает и высокую степень ответственности. Тот, кто абсолютно свободен, добровольно принимает на себя ограничения, если это надо, на благо других живых существ. Поэтому Дататрия, будучи Аватхутой, в свое время, когда он воплотился, полностью принял саньясу. Потому что к нему обратились мудрецы и попросили его: «Господь Дататрея, ради того, чтобы установить дхарму и подать пример молодым садху, пожалуйста, прими саньясу. Этим ты спасешь и приведешь к освобождению множество живых существ». Дататрея не нуждался в формальном принятии саньясы, он мог быть кем угодно, чем угодно. Но для того, чтобы принести пользу и вдохновить саньяси, он принял саньясу. Сам Дататрея находится за пределами любых рамок, потому что он олицетворяет наше сознание. Сознание нельзя ограничивать ничем, ни рамками, ни концепциями, ни понятиями. Но когда сознание проявляется в относительном мире через энергию, то естественным образом возникают разные ограничения. И энергия, прокрити, накладывает ограничения на сознание. И мы четко можем понять, что да, в воззрении мое сознание может быть подобным Дататрее, но в энергии энергия постоянно меня ограничивает. И чтобы стать по-настоящему свободным, как Дататрея, я должен победить эту материальную энергию.